кто-то в понедельник 9 марта, когда в России были праздники, а кто-то 10 марта в первый рабочий день узнал, что цены на нефть упали на треть. Вслед за ними снизился курс рубля по отношению к доллару и евро, а также обрушился российский рынок акций. И это было неизбежно. Российская экономика крайне зависима от цен на нефть. У нас что, впереди кризис? И кто в нем виноват? Игорь Сечин или коронавирус? И что же теперь по поправкам в Конституцию и с передачей власти от Владимира Путина к Владимиру Путину? Это ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. У микрофона Владислав Горин. Сегодня ответим на стыдные вопросы, «Медуза» любит эту формулировку, о кризисе, о нефти и о том, как цены и падение курса рубля и рынка акций повлияет на смену власти в стране. С нами сегодня на связи аналитик нефтегазового рынка, партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. Здравствуйте, Михаил Иванович.
Добрый день.
Знаете, самый главный вопрос, он самый наивный, наверное. Насколько Россия зависима от нефтегазовых доходов? Кто-то из экономистов говорит про 30%, а другие специалисты говорят, ну нет, давайте все считать, и тогда получится, что 70%. Вы за какую цифру?
Ну, где-то 42-46. Это здравая оценка нынешней зависимости России от нефтегазовых доходов.
Падение курса рубля и рынка акций в России. Кто в нем виноват? Точнее так спрошу, кто виноват больше? Коронавирус, который замедлил китайскую и мировую экономику, или виноват коронавирус и Игорь Иванович Сечин, глава Роснефти, который, как считается, сорвал сделку России и ОПЕК? Сделка была направлена на то, чтобы страны договорились и удерживали сокращением производства нефти цену на этот продукт.
Прежде всего, причина – это падение цен на нефть. Первопричина – девальвации рубля и того, что он сейчас стоит. Вот сегодня 72 рубля за доллар. Это серьезно, и это может даже продолжаться. Но вот падение цен на нефть, оно вызвано, конечно, несколькими причинами. Но тут надо выбрать что-то основное и наносное, которое как бы дополнительный фактор. Но сначала дополнительный фактор. Это, конечно, коронавирус, который ускорил продвижение мира к моменту, когда спрос на энергоносители будет сокращаться. Он как-то ускорил вот это сокращение спроса на энергоносители из-за того, что Китай на какое-то время был выведен за рамки этого энергетического баланса. Приостановилась экономика Китая, потребление вообще первичной энергии, и на цену было оказано очень большое давление. А второе, конечно, это уже Россия немножко помогла, которая довольно резко заявила, что она не собирается больше сотрудничать с Саудовской Аравией в манипулировании добычи нефти. То есть в сокращении этой добычи ради поддержания высоких цен. Вот два таких побочных фактора, ускоривших вот это движение нефтяных цен вниз.
А цены и так снизились бы, потому что мир все меньше потребляет углеводородов?
Ну, это совершенно верно. Вот где-то года 3-4 тому назад появились первые прогнозы, которые говорили, что очень скоро нефтяная эра начнет заканчиваться, не резко, а постепенно, когда миру становится меньше нужно ископаемого топлива. Не потому, что нефть кончается. Ее, кстати, все больше и больше открывают, и по себестоимости вполне нормально можно добывать. Если не считать Россию, у нас себестоимость все-таки растет. Но сначала давали такой срок, как 2035 год. Некоторые говорили, вот в прогнозе BP было 2040 год. Затем все это приблизилось на 2030 год, а сейчас я уже вижу 2025. А вот с временным уходом Китая я не исключаю, что начало вот этой эры сокращения опоры на ископаемое топливо может начаться еще ближе. То есть цены, поскольку предложение больше, чем спрос, они, конечно, будут испытывать давление.
Ваш коллега, экономист Константин Сонин, написал, что это был правильный ход по нефти. Я не буду сейчас цитировать весь его пост в Фейсбуке, но он говорит, что действительно он соглашается с вами, что цены и так упали бы, а ОПЕК не в состоянии с Россией или без России, с другими производителями нефти влиять на ее стоимости. Дескать, правильно поступили. В Роснефти говорят, что логика их решения была следующая. Мы не хотим держать высокую цену на нефть, потому что иначе американские сланцевые производители займут рынок, им это выгодно. Вы согласны с тем, что вот нынешняя небольшая цена, она позволит России удержаться на этом рынке, даже при невысоких ценах, но получать свой доход и избавиться от конкурентов в Соединенных Штатах?
А у нас конкурентами получаются не только Соединенные Штаты, но и Саудовская Аравия. Вот в результате падения цен у нас получилось так. Американские сланцевые компании, ну, компании, которые добывают нефть из сланцевых пород, они пока чувствуют себя вполне нормально. Нельзя говорить в среднем, что при какой-то определенной цене нефти они начнут задыхаться, банкротиться и так далее. Очень разные проекты, это во-первых. Есть проекты, которые спокойно себя чувствуют при $20 за баррель. Есть те, которым нужно $80 за баррель, среднего не получается. И да, действительно, на какой-то срок из-за низких цен на нефть в США могут замедлить добычу на вот этих сланцевых месторождениях. Но это такая гибкая отрасль, что она может выправиться и начать производить в увеличенных объемах эту нефть, ну, за 2 недели. Когда они почувствуют, что по цене их все устраивает. Поэтому американскую нефтяную отрасль задушить не получится. Тем более, что если мы посмотрим на Соединенные Штаты, то вот эта сланцевая нефть, ну, это 1% от ВВП американского. Это у нас 42-46%. Если что-то случится с нашей нефтью, это будет плохо. А с американской, в принципе, это не такая большая сумма потерь, на которую можно ориентироваться. Теперь насчет саудовцев. Ну да, вот теперь это конкуренты. Саудовская Аравия объявила, что она наращивает добычу. Вот компания Saudi Aramco объявила, что она вообще чуть 12,3 миллиона баррелей в сутки будет экспортировать. Но это примерно столько, сколько Соединенные Штаты экспортируют. То есть сказали гудбай всем усилиям по сокращению добычи и стабилизации цен. Что с Саудовской Аравией? Да, считалось, что им очень плохо, потому что им нужны цены в $75-80 за баррель, чтобы свести их бюджет бездефицитно. Но саудовцы сели и посчитали. Если цена будет меньше, а продавать они будут больше, то получается, что у них даже в сумме выигрыш, а не потеря по сумме, которую они получат. То есть саудовцы-то ничего не теряют в данной ситуации. Теряет Россия. Теряет Россия серьезно. По нескольким показателям. Во-первых, экономика очень сильно у нас зависит от этой отрасли. Второе. Отрасль-то в тяжелом положении оказывается. Почему? Если верить Министерству энергетики, когда министр докладывал в Думе 1,5 года тому назад о состоянии дела, он сказал, что, извините, при нынешнем положении к 2035 году мы потеряем 40% годовой добычи нефти по объему из-за ухудшения качества запасов. А действительно, если посмотреть, 70% российской всей оставшейся нефти – трудноизвлекаемая нефть. И коммерчески она неизвлекаемая, потому что для ее добычи требуется, ну, где-то под $80 за баррель. Компании не будут добывать нефть себе в убыток. Значит, остается 30%. Но считали-то по каким показателям? Считали, когда стоимость нефти была $45-55 в том коридоре, почти 60. А если цена нефти упадет до 25, до 30, это получится, что из всей оставшейся нефти коммерчески рентабельная нефть, то есть извлекаемая с прибылью, у нас где-то из всей оставшейся 15-20%. То есть Россия с сокращением, когда она помогла ценам на нефть упасть, она нанесла удар вот по этому показателю своей собственной отрасли. То есть это очень серьезно. Второе. Если посмотреть, как низкие цены на нефть будут влиять на российский бюджет, то это тоже просчитали в Министерстве финансов. В апреле 2019 года они опубликовали, у них на сайте все это висит, бюджетный прогноз на период до 1936 года. И там написали, что если цена нефти Urals будет, ну, $25 за баррель, то за 5 лет мы потеряем почти 14% ВВП из-за этого. Если цена будет $20 за баррель, то мы 19% ВВП теряем за 5 лет. То есть это гигантский удар по надеждам России сравняться с Португалией по уровню ВВП и так далее, и так далее. То есть Россия-то в этом случае, конечно, пострадает. И потом с ее нефтью начнут соревноваться нефтяники Персидского залива во главе с Саудовской Аравией, давать скидки, и они уже значительные скидки предлагают европейским потребителям. Ну, конкуренция, нефтяная война разразится, и в этой нефтяной войне пока я пострадавшего вижу только одного. Это российская нефтяная отрасль.
Понятно. Для России, насколько я понимаю, комфортна цена $42, цена отсечения, когда наполняется фонд национального благосостояния, они расходуются. Из этого параметра рассчитывается трехлетний бюджет, но к этой цене можно приблизиться? Вот когда закончатся торговые войны, когда уляжется коронавирус, если он уляжется быстро, какая в долговременной перспективе будет средняя цена? Вот новая эпоха уже менее нефтяная, она будет какой? С какой ценой за баррель?
Ну, хитрый вопрос, потому что, ну, во-первых, цена отсечения на этот год — это $42.40. И в Министерстве финансов уже объявили, по-моему, с подачи Центробанка, что разница, поскольку нефть сейчас в России продается дешевле этого показателя, разница будет покрываться из фонда национального благоденствия, равноденствия, благосостояния и так далее. То есть мы кубышку своих запасов будем подъедать. Насколько ее хватит, это неизвестно. Тем более, что к ней очередь выстроилась из нефтяных компаний, которые хотят получать оттуда деньги на какие-то свои проекты. Но это ответ на первый вопрос. А вторая часть вопроса, какая будет цена на нефть, этого я не знаю и предсказать не могу. Для того, чтобы предсказывать цену на нефть, нужно исходить, ну, из того, что ее определяет. Определяют ее два фактора. Фактор номер один, который продержится, ну, на протяжении ближайших нескольких лет, в среднесрочной даже перспективе, это я могу гарантировать, это превышение предложения над спросом. То есть это фундаментальный фактор. Ну, чем больше предложение, а спрос не достает, значит, это идет давление на нефтяную цену. Если появляется дефицит, то тогда потребители дают большую цену за эту нефть, цена повышается. Вот этот фактор работает только на понижение цены. А второй фактор, мы видим, что он, кстати, оказывает гораздо большее воздействие на уровень цен, чем фундаментальные показатели. Это фактор, это торговля нефтяными деривативами, фьючерсами, форвардами и так далее на финансовом рынке. Во-первых, финансовый рынок зависит от общего состояния фондового рынка, финансовых рынков, состояния экономики многих стран. Это раз, вот эта игра зависит. Могут из нефти перекладываться в золото, из золота в какие-то казначейские обязательства. Тут непредсказуемая вещь. Второе. Игроки на этом рынке, где больше бумажек торгуется, чем физической нефти на физическом, они заинтересованы не в стабильности, а в волатильности. Если они подталкивают цену вверх, они зарабатывают. А если они пихают цену вниз, они опять зарабатывают. И вот чем больше вот эти перепады, тем выгоднее для главных игроков на этом рынке. А их не так много, там несколько десятков крупных фондов, компаний, банков. Вот за их действиями можно, конечно, следить, но это занятие неблагодарное, и вряд ли тут получается угадать, куда пойдет цена под влиянием этого фактора. И вот смотрите, один фактор, ну, физический, и второй фактор – финансовый рынок. Если вы сложите вместе и посмотрите, ну, кто-то считал, говорили, что под воздействием вот этих соображений финансового рынка определяется примерно 70% или даже больше от цены. фактор такой. А остальное это вот за счет баланса спроса и предложения. Угадать я здесь не возьмусь, какая будет цена.
Давайте про Россию и про Владимира Путина, который в этом году пообещал довольно большие социальные выплаты. Новое правительство обещало разогреть экономику, привести ее в тонус при помощи национальных проектов строительства инфраструктуры, например. Выплаты людям — это в первую очередь деньги, связанные со стимулированием демографии. А вот эти деньги, они каким-то образом могут помочь российской экономике, тем более, что рубль стал, ну, более легковесным?
Ну, пока мы видели, что национальные программы, майские указы, ну, не выполняются. Даже когда мы смотрим на освоение выделенных на национальные программы средств, мы видим, что там, ну, 20-30% этих средств было освоено. Кто может с уверенностью сказать, что чиновники будут бросать на финансирование этих программ какие-то дополнительные средства? Я в этом не уверен. Насколько это поможет в условиях низких цен российской экономики, тоже сказать трудно. Вот недавно была предложена такая афера, на мой взгляд, с акциями Сбербанка. Фактически это означало откупоривание этой кубышки Фонда национального благосостояния, и оттуда часть средств должна была переводиться, ну, фактически, в конечном итоге, в бюджет. А из бюджета, как наблюдатели предположили, на финансирование социальных программ, то есть на подкормку населения перед президентскими выборами, возможно, то, что сейчас намечается внеочередными парламентскими выборами, то есть чтобы население было довольно. Ну, сколько из этих денег будет распилено, сколько прилипнет к рукам, сколько достанется населению, и как это действительно повлияет на настроение во время выборов, тем более учитывая характер нашей выборной системы и абсолютно ненадежность того, что получается в результате, ну, на мой взгляд, просто эти деньги окажутся в чьих-то карманах.
А правильно я понимаю, что бюджету выгодно все-таки ослабление рубля, поскольку основные доходы бюджета, они завязаны на доллар, на продажу нефтегазовых ресурсов, а траты все в рублях. И даже если ты обещаешь миллиарды, а тратишь их в рублях, это тебе выгодно.
А здесь вот двойственное тоже положение. Ну, во-первых, выгодно, конечно, тем, кто экспортирует что-то. Если в России что-то производить и расплачиваться подешевевшими рублями, а затем экспортировать эту продукцию, ну, в основном мы сырье экспортируем, если экспортировать эту продукцию и получать более дорогие дензнаки заграничные, то, конечно, вот для экспортеров это все замечательно. Но давайте все-таки вспомним, что в России жизнь зависит от импорта, начиная с продовольствия и кончая техникой, и промышленной техникой, и бытовой техникой, и какой угодно, от стройматериалов до черт знает чего. И вот этот весь импорт у нас на фоне сокращения стоимости рубля, он подорожает неизбежно, то тут я не могу сказать, где выгода, а где невыгода. Скорее всего, это будет удар по благосостоянию граждан России, а не по чиновникам, которые там сидят и бюджетом распоряжаются.
Вы уже сказали про выборы. Давайте поговорим немножко про политику. Как падение цен на нефть, уменьшение, видимо, грядущее благосостояние связано с транзитом власти, который, опять же, видимо, скорее всего, намечался, да сорвался, судя по сегодняшним событиям в Государственной Думе?
Ну, дался вам этот транзит власти, далась вам эта конституция. Ну, что произойдет-то? Какие изменения? В структуре российской власти и управления страной никаких изменений не происходит. Это те же люди, которые командуют денежными потоками, идущими в бюджет и из бюджета. А в каких декорациях они это делают, это не имеет абсолютно никакого значения. Меняется та же конституция. Ну, кто уважал эту конституцию? Раскройте конституцию, посмотрите, гарант конституции, сколько пунктов этого документа он уже нарушил и постоянно нарушает. Он нарушает все вплоть до Уголовного кодекса, прямо по статьям, можно сказать. От наемничества до участия в организованных преступных группах. То То есть никто же на это внимание никакого... Ну, меняются декорации. Что из-за этого произойдет? Какой транзит? От кого транзит? Куда транзит? Кто будет уступать контроль над денежными потоками? Кому? Ажиотаж вокруг этих процессов, он меня как-то оставляет равнодушным.
Нефть отдельно и власть отдельно. Отдельно режим и отдельно благосостояние людей.
Ну, примерно так получается. Но тут власть заходит в благосостояние, черпает оттуда все, что надо. Ну вот вы посмотрите, иногда это делается незаметно. Маленький такой пример. Ну вот цены на бензин. Это всем интересно. Взаимопротиворечащие два направления. Первое. Правительство требует, чтобы цены стояли на месте. На месте стой, раз, два. И одновременно оно повышает акциз на топливо. Это как получается? Значит, нефтяным компаниям остается все меньше, меньше и меньше и меньше от этой цены нефти. Они же стали жаловаться. Говорят, ну что, у нас нефтяные заводы, нефтеперерабатывающие заводы работают в убыток. Ах так, сказало правительство, мы вам поможем. Мы вам выделим там демпфирующие какие-то выплаты, какие-то компенсационные обратные налоги и прочее. А откуда вы их возьмете? Это что вы из каких источников? Как откуда? Ну, из бюджета. То есть откуда? Бюджет-то что? Это деньги общества, деньги населения, деньги налогоплательщиков. То есть за цену на бензин будут, во-первых, платить те, кто покупает на АЗС, и плюс к этому нефтяным компаниям будет доплачивать каждый гражданин России, поскольку вот бюджетные деньги, они тоже частично принадлежат ему. То есть, да, запускают руку, но не в свой собственный карман, а для решения вот этих проблем отрасли, а в карман населения.
Отлично, спасибо вам большое. Михаил Крутихин, партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи». Всего доброго.
Да, до свидания.
Это был ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем послушать вам и другие наши выпуски, например, разговор с авторами серии статей про дело сети. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных подкаст-платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Яндекс.Музыку и CastBox. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@meduza.io и в Telegram Meduza Loves You. До свидания.